Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о труде. У нас сегодня в гостях декан факультета социальных наук, высшей школы социально-экономических наук, доцент РАНХИКС, кандидат философских наук Ирина Васильевна Дуденкова. Ирина Васильевна, здрасте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
Ну вот труд. Как раз, наверное, сейчас мы с вами выйдем в эфир перед Новым годом, когда все в нетерпении ожидают больших каникул, и наконец-то люди отдохнут, но потом снова вернутся к своим рабочим местам, к своим рабочим обязанностям. И так наша жизнь устроена, как поговорка русская говорит: «Делу время, потехе час». Правда, есть другой общий топ в поговорке, такие общие топы: «Работа не волк, в лес не убежит». То есть у нас на всякий случай жизни найдется какая-нибудь поговорка, чтобы как-то объяснить наше положение дел, нашу силу или нашу слабость. Вот все-таки труд и работа. Если мы на светлом радио, на радио «Вера» попробуем вот такое религиозное измерение этого процесса предложить. Что это? Наказание? Кара за грех, за первородный грех Адама? Будете поте лица возделывать землю, говорит Господь Адаму и Еве, которых изгоняет из рая? Или это и, как говорит наша социальная наука, почетная обязанность?
Ну, я хотела бы сказать, что это, конечно, какая-то важнейшая характеристика человеческого опыта. Это то, что придает ему, собственно, такое антропологическое измерение. И я решила, что сегодня мне хотелось бы говорить именно о труде, потому что я переоткрыла для себя важнейшего философа, наверное, 20 века. Вот Сергей Аверинцев говорил, что в 21 веке она будет человеком, о котором будут говорить все. Это Симон Вейль.
И католический философ, да?
Ну, она всю... То есть она оказалась на пороге церкви, да? То есть католическая не вошла в церковь, хотя, мне кажется, ее идеи настолько глубоки, что, может быть, даже опережают... Да, вот какие-то о тяготе необходимости труда и о составляющих вот этих моментах, аспектах трудностей человеческого опыта, они, мне кажется, превосходят даже какие-то суждения святых отцов, да, то есть настолько они глубоки и соответствуют моему собственному какому-то опыту, да. Значение труда, ну, действительно, очень велико. Это тот способ включения в жизни, да, и преодоления, и внимания к повседневности, да, которое делает нас, собственно, людьми. И Симон Вейль особенно подчеркивал этот социальный аспект труда, которым социальный необходимый аспект труда, которым пренебрегали, мне кажется, в 20 веке, аспект, который связан с вниманием к повседневности, да, вот этой укорененности труда в нашей жизни, которым пренебрегали другие ключевые теоретики.
То есть человек...
Это Аренд и Маркс, причем, да.
Человек трудится не только для того, чтобы заработать на пропитание. То есть представим себе ситуацию, когда у человека все есть, есть деньги, есть на что жить. И, ну, не надо трудиться. Можно праздно проводить свои дни, дольче фарниента, сладостное безделье. Останется человек человеком в этой ситуации?
Скорее, да, ну, останется, потому что остается вот этот момент само по себе трудности жизни, проживания своей жизни, вот этот аспект, связанный с движением, и вот эта физическая составляющая нашего опыта, да, то есть, которая на самом деле нами не замечается, но она как бы включается в это...
Понятие труда. То есть, когда мы говорим «жить трудно», уже мы это слово «труд» употребляем. То есть, если даже ты не будешь ходить на работу, ты все равно будешь трудиться.
Ты все равно будешь трудиться, да. То есть, ты, оказывается, встроен в эту нужду, в эту необходимость, эту тяготу, в это несение креста, потому что как раз в труде, ну, Вэль считает, мы идем за Христом, да, то есть мы страдаем, и чем более осознанно мы это делаем, да, тем больше мы приобретаем, получается.
Кстати, я подумал, что ведь в крестьянском быте, в крестьянском хозяйстве уборка урожая, называется, страда.
Да.
Страда, то есть мы вышли всем миром, всей общиной, всей деревней убирать хлеб, и это страда. То есть это слово однокоренное со словом страдание,
да? Да, совершенно точно. И удивительно, потрясающе, что, собственно, крестьянство оказывается вот этим неудобным классом, который непонятен, да, собственно, в картине мира, например, Маркса. Непонятен, потому что их труд, он оказывается производительным, но творческим, да, то есть творческим и производительным. И, ну, это такой неудобный, выпадающий, вываливающийся класс. Для этого как раз пришлось его осмыслять специально отдельно Чайновым, Шанином, вот всей этой большой прекрасной традиции. Крестьяновидение, ну, это немножко такое ответвление уже в, собственно, социальную философию.
А вообще вот, когда Маркс говорит, что труд – это волшебный товар, который приносит прибавочную стоимость, и, значит, соответственно, есть определенная цена, да, das Wert, стоимость этого труда. Вот так ли труд воспринимает русский человек? Ведь смотрите, когда мы в село приезжаем, бабушка старенькая, да, вот она умерла, да, что про нее говорят? Труженица была, труженица, она каждый год огород копала, она собирала картошку. Может, она этой картошки-то с гулькин нос собирала, и земля-то особенно и не родила, но уважение к ней по труду, потому что она трудилась, не потому что она много картошки на рынок отвезла и много денег заработала, там, и внукам за образование там заплатила, а потому что она просто трудилась. То есть сам процесс труда, само служение человека ценится вот в русском космосе, умственном космосе, по-моему, выше, чем реальная рыночная стоимость
труда. Да, это я согласна совершенно с вами. Мне кажется, что... Ну, вот важнейшие теоретики хозяйства русские, там, Булгаков, да, например, они специально это подчеркивали, тоже их вклад недооценен, конечно, да. Ну, я имею в виду, конечно, отца Сергея.
Философия хозяйства. Ну, еще написанная профессором, да, Сергеем Николаевичем Булгаковым, тогда еще не был отцом Сергием, был профессором Московского университета. А вот труд и работа – это похожие понятия? То есть, собственно говоря, можно поставить знак равенства, сказать, что любой труд – это работа, работа – это труд? Ну, или все-таки мы вкладываем разные смыслы?
Все философы, я здесь склонна присоединиться, 20 века, которым, мне кажется, значимыми, интересными, систематически разводили труд и работу. Ну, я имею в виду Арендт и Вейль. Да, собственно, труд – это то, что связано с заботой и то, что как раз увязывается с вот этим противоречием опыта, преодолением противоречия опыта в сравнении с вот этим механическим, нетворческим, однообразным действием, конвейерным и тягостным, да, то есть есть вот этот созидательный аспект опыта, связанный с трудом, которого нет в понятии работа. Да. И, конечно, я сама стремлюсь, да, также увязывать труд с заботой, да, то есть важнейшей тоже характеристикой человеческого опыта, вот с той стороной жизни, которая не учитывается в таких больших эконом-философских теориях труда, как философия Маркса. Да, то есть вот этот аспект заботы, неучтенного труда, и этот аспект заботы, он, эта забота постоянная, творческая, напряженная, внимание к другому, мне кажется, это то, что позволяет эти два понятия разделять радикально.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, доцент РАН ХИКС, декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук Ирина Дуденкова. Мы говорим сегодня о труде, о работе и о заботе. Собственно, мы пришли в студию, мы тоже трудимся сегодня, да? Потому что обычно под трудом понимают физический труд, вот, но интеллектуальный труд тоже ведь труд, да? Поскольку мы решаем какие-то вопросы, ставим их перед собой и, наверное, совершаем усилия определенные. Вот. Ну, главное, чтобы он не был сизифовым трудом. Да? Вот сизифов труд – это труд или не труд? То есть камень, он катит в горку, камень спускается, он снова его катит. Да? То есть то, что усилия это прилагаются, и страдания есть, ведь Сизиф страдает постоянно, вот, но результата нет. Труд это или не труд?
Совершенно точно это труд. И мне кажется, что самое важное здесь как раз вот это его не как производительность. Очень важно в самом понятии труда целеполагание, да, и результат. И мне кажется, обязательно нужно отвязывать труд от целеполагания результата для того, чтобы схватывать вот этот жертвенный аспект нашего человеческого опыта. Здесь, мне кажется, сам по себе там, педагогический труд или труд воспитания, он оказывается таким сизифовым трудом, да, в котором мы никогда не можем схватить, ухватить результат, и наше целеполагание оказывается эфемерным, потому что мы имеем дело с будущим, и по-честному ставить перед собой задачи воспитать человека для будущего, для того, чтобы он был способен, чтобы он состоялся в будущем – Ну, конечно, невозможно, да, то есть это такие задачи очень...
Почему? Потому что мы не знаем, каким будет будущее?
Да, потому что мы не знаем, каким будет будущее, и сам контекст меняется слишком быстро для того, чтобы на его основании мы могли построить какую-то картину. Да.
Ну, а как? Вот, например, мы жили, да, наши учителя, мы вспоминаем наших учителей?
Да.
Вспоминаем, то есть они нам что-то передали, что-то вложили в нас, хотя большинство из них ведь жило в другую эпоху, да, то есть мы с вами учились в советскую эпоху, начинали в советскую эпоху, а они-то ведь всю жизнь там прожили, да, и тем не менее, несмотря на то, что сменилась эпоха, сменилось время, сменилось отношение. Все-таки что-то мы переняли у наших учителей. В чем-то мы им подражаем. То есть, значит, чему-то они нас научили. И мы, наверное, тоже чему-то научим тех, кто пойдет после нас. Хотя мы не знаем, каким будет будущее.
Да, но все, что касается производительности, да, то есть вот того, что связано с результатами, измерением результата и так далее, особенно если мы встаем на точку зрения не светскую, да, то и здесь наши педагогические воспитательные усилия, ну, оказываются действительно чистой жертвой, да, таким дарением, непрерывным дарением. И в этом смысле, да, это действительно такая деятельность трудовая, без... который, ну, вот эта цель не дана в ней сама по себе.
Ну, это еще цели... учительница химии нам в школе говорила, вот постоянно сизифов труд.
Да,
сизиф. Занимаюсь сизифом трудом. Вас учить – это сизифов труд. То есть это мы знаем, да, что... Но все-таки хочется верить как-то, что работа педагога, вот мы с вами педагоги преподаем, что все-таки, ну, это не совсем сизифов труд, что иногда даже какие-то результаты нам можно увидеть, когда наши ученики, допустим, защищают диссертации, получают хорошие какие-то отзывы.
Я сама это всегда воспринимаю как чудо. Просто чудо, потому что вижу эту несоразмерность моих усилий, того, что получается, несоразмерность в том смысле, что иногда очень большие труды приносят минимальные результаты, и какое-то маленькое замечание или какой-то вот, ну, толчок, да, дает огромное-огромное продвижение. Да. То есть я всегда вижу успех своих учеников, которых тоже не смею называть учениками, воспринимая как чудо.
Ну, это наши слушатели сейчас примут за рекламу гомеопатии, да, то есть, может быть, действительно иногда какая-то маленькая талика чего-то может, но ведь она должна лечь на что-то, то есть просто так в неблагодатную почву ее бесполезно бросать, но для человека, который уже вот подготовлен или ждет этого, да, может быть, этого маленького взноса и достаточно для того, чтобы подтолкнуть его к совершению какой-то своей работы. Ведь мне кажется, что наш труд в хорошем смысле заразителен. То есть смысл труда в том, чтобы инициировать другой труд. И тут возникает такое понятие известное религиозному человеку, как синергия, да, то есть как сотрудничество, да, ведь что такое синергия? Это сотрудничество человека с Богом, то есть вот человек ждет от Бога, да, ну, если он сам ничего из себя не представляет, если он сам не готов идти навстречу Богу, то и встреча этой не произойдет, и ничего не будет. А если вот совпадение этих действий, да, ведь, собственно говоря, энергия – это действие, да, вот взаимодействие, сотрудничество происходит, то тогда и, наверное, получается результат. И это сотрудничество возможно не только человека с человеком, но, наверное, и человека с Богом. Или
да,
я не прав?
Да. Да, и, вы знаете, я, конечно, согласна с вами. У нас очень интересная дискуссия развернулась на прошлой неделе в рамках нашего круглого стола про труд. трудности сотрудничества в образовательном опыте. Угу. Так получилось, что мы, естественно, как-то в эту область зашли. Что такое сотрудничество преподавателя и ученика, и похоже ли оно на дружбу. И, ну, там прям горячий спор был по поводу возможности, невозможности трактовать ее как дружбу. Да, то есть должна ли здесь вот это... Кроме... Что такое дружба в этом смысле? И труд дружбы в случае образования, является ли он таким равным, или остается вот эта непреодолимая дистанция ученичества? Для меня этот вопрос открыт. Все-таки скорее это не дружба, да, это какой-то другой тип сотрудничества, по-моему.
Может быть, это про разное, потому что дружба – это все-таки разновидность любви, филия, да? И дружба, ну, вот философия, вообще-то говоря, это дружба с мудростью. Не любовь к мудрости, как иногда говорят, а дружба с мудростью. То есть надо с головой дружить. Вот, и одно дело сотрудничество, ну, это говорит нам про как, да? А дружба – это, наверное, что? То есть это то, в какой атмосфере это происходит. И я, когда выхожу к студентам, я вот думал про то, как вообще обращаться. Ну, в старом университете, в дореволюционном, было принято обращаться: «Милостивые государи и государыня». Ну, сегодня засмеют и воспримут как архаизм. Поэтому я говорю «друзья», то есть обращаюсь к аудитории.
Я обращаюсь к коллеге. И я несколько раз тоже обдумывала, да, насколько это формулировка, такое обращение точное. И мне кажется, что оно довольно точное, потому что оно поднимает, приподнимает, да, моих собеседников в аудитории на вот как раз уровень соработников, сотрудников в нашем деле приобретения знаний и какого-то нового действительно интеллектуального опыта. Там еще есть одна очень интересная развилка, которую вы затронули, связанная с различием труда телесного и труда умственного. Да? И эта же развилка, она является ключевой для античной философии. Да, вот, собственно, вита актива, вита контемплятива, и она переосмыслялась активно как раз в 20 веке Аренд. И, честно говоря, моя собственная работа, философская работа, она является таким протестом против определения, которое мне дали мои блестящие, прекрасные однокурсники однажды. Сказали, что ты мещанка, потому что у тебя много детей, и поэтому ты не можешь быть философом. То есть все,
много
что...
детей – это мещанство?
Да.
А сколько у вас, если не секрет?
Пятеро.
Пятеро.
Да. И, собственно, ну, ты мещанка.
По-моему, счастье, не мещанство.
Да, то есть, ну, на самом деле, в этом... Вот это замечание, оно глубоко укоренено в философские представления о том, что значит интеллектуальная работа, серьезная философская работа, что она действительно требует такого отрешения от быта, требует особого стиля жизни, особого типа духовных практик, которые несовместимы с повседневной заботой о семье, о детях.
Ну, об этом мы поговорим еще во второй части, потому что очень интересный момент. Давайте это зафиксируем. Пять детей нашей сегодняшней собеседницы. Поэтому тут еще одно измерение труда очень интересное появляется. Труд материнства. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии Ирина Дуденкова, доцент РАН ХИКС и декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук, кандидат философских наук. После небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере «Верующие о философии». Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук, доцент РАН ХИКС Ирина Васильевна Дуденкова. Мы говорим сегодня о труде, работе, заботе, да, вот, забота материнства. Вы, может быть, как мало кто из наших радиослушателей, хотя я думаю, что среди них тоже есть многодетные семьи, вот знаете, что это такое, ведь, упрекают в том, что это мешает созерцательной, контемплативной жизни, а для вас... Вот вы же не перестали быть ученым, философом. Вот этот опыт материнства, эта забота материнства, она внесла сюда что-то? Или, наоборот, она как-то отложила ваши ученые занятия на какое-то время?
Я смею надеяться, mm-hmm. что в моей жизни это сочетается гармонично. Mm-hmm. То есть когда-то во вхождении в профессию, я произвела не какие-то сильные ходы интеллектуальные, да, вот аргументы, нашла эти интеллектуальные аргументы, которые с помощью, конечно, святых отцов, да, которые позволили мне эти сферы жизни сочетать непротиворечиво. Собственно, сама по себе активность, деятельность, созидательная деятельность, мышление, она, если мы будем их трактовать, да, то есть вот как такое усилие, волевое усилие, напряженное волевое усилие, то есть она позволяет действительно размышлять, думать там, и за готовкой еды, и по дороге, сопровождая ребенка на кружки и занятия.
Ну, как афонские подвижники, да, они учили Иисусу молитву творить за любым занятием, за варкой супа, например.
Да, да, да. То есть, если мы вот эту профессиональную работу будем мыслить не как, не знаю, обязательно включённо как производство текстов и работу с текстами, а как такую действительно волевую интеллектуальную деятельность, да, то, собственно, эта картинка не преображается.
Ну, текст для ученого гуманитария – это же всегда следствие, следствие какой-то большой подготовительной работы, а может быть, даже и жизни на протяжении какого-то времени, когда переживаются определенные смыслы, если, конечно, это не формальный текст для отчетности, состоящий перегруппировки цитат. Вот текст – это результат какого-то опыта. А вот скажите, а детей вы как-то приучаете к труду? Сколько лет старшим?
Старшему, старшей девочке 26 лет, у нее уже четверо, соответственно, детей, у нее четверо внуков.
Значит, приучаете, да. Да. А как? Вот как приучить ребенка трудиться? Ну, вот мама приходит, дома не убрано, уроки не сделаны, вот, лентяй. Есть какие-то рецепты? Или тут, кроме собственного примера, ничего не поможет?
Ну, скорее всего, только собственный пример.
Как некоторые, некоторые деньги платят. Вот тебе там столько-то рублей, вот ты убрался.
Ну, да. Мне кажется, это антимера, угу. Совершенно точно для приучения к труду, если речь идет о именно христианском отношении к труду. Да? Потому что здесь ключевое, на мой взгляд, это жертвенность сама по себе, да, и понимание того, что результат не связан никак с твоими собственными усилиями. И на самом деле этому отношению я научилась в монастыре, в бытность свою, в студенческое время, несколько лет подряд. Я жила как трудница в монастыре.
А в каком?
В Спасо-Бородинском. И в Малорославском. И в Спасо-Бородинском. И ну вот там я когда поймала эту волну, да, я ощутила этот драйв. Драйв ценности самого по себе вот этого трудового усилия.
Да. Тоже трудничество,
да,
труд,
трудничество, да?
Да, вот.
Да.
И, кстати сказать, там ведь это не труд за зарплату, да, ну, вот кусок хлеба
это
дадут,
способ, да,
покормят,
да.
Конечно, в трапезную пригласят, и насколько замечательны эти трапезные, я тоже вспоминаю 90-е годы, и Оптину пустынь, и Печоры, да, где скудная еда, но она воспринимается как самый роскошный, вот, прием пищи, который ты вспоминаешь в своей жизни, как вот ты в монастыре из этих алюминиевых мисок, да, вот ел какую-нибудь кашу с капустой.
Да, да, да. Ну, в этом смысле у меня есть вот как бы этот опыт приобщения к тяжелому труду. Ну, тот, который, например, имела Симона Вейль, та же самая, да, то есть она ходила на фабрике, чтобы понять, что это значит, что значит тяжело и нудно трудиться. А, ну, вот там убираешь картошку или что-то такое.
А в монастыре чем вы занимались?
Ну, вот примерно там окучивала картошку с утра и до позднего вечера.
То есть на огороде, на,
да? Да, на такие вот тяжелые как бы работы. Да, это были каникулы, летние месяцы. И это, как правило, это были тяжелые трудовые
работы. А почему вы туда ехали? Что, нечем было заняться?
Вот первый раз я не знаю, зачем, что меня привело в монастырь, да, то есть, ну, это было какое-то просто вдохновение. А дальше мне хотелось еще раз испытать этот опыт тяжелого труда и вот такого изнеможения и радости, которая приходит вместе с этим изнеможением, физическим изнеможением, да. Да, то есть вот в следующий раз каждое лето я ездила в монастырь.
Я вот тоже задавал себе этот вопрос, когда я был в Псковских Печорах, разговаривал с одной трудницей. Она рассказывала о том, что вот каждый год она бросает свое хозяйство на брата, я не помню сейчас уже, и вот она отправляется на все лето, да, даже не на лето, а на весь сезон в Псково-Печерский монастырь и выполняет там трудную работу. То есть дома, казалось бы, тоже ведь есть трудная работа. Работай, у тебя там и животные, и земля, но она едет в монастырь. Видимо, как-то меняется смысл этой работы,
да,
когда ты работаешь вот ради Бога, что называется. Вот,
да, ради общего, ради Бога, ради общего блага, когда ты не работаешь не для себя, а на себя, да.
Ну, для нее вот это еще и покаянный тон был.
Да,
там
да,
у нее
точно
был грех большой, который она исповедовала, но который она не могла пережить. И поэтому вот каждый раз она это как покаяние совершала.
Ну, на самом деле, это нить смысловая, связанная с мученичеством и подвижничеством в труде. Она совершенно точно, ну, есть. И, ну, и в, собственно, Ветхом Завете, да, и у святых отцов, и у Симоны Вейль. Да,
это, есть, опять-таки, труд. Подвиг, вы сказали, да. У Булгакова есть статья «Героизм и подвижничество». Недавно был съезд любителей российской словесности у нас, и святейший патриарх Кирилл в своем докладе вот эту статью вспоминал, причем так продолжительно, и упоминая Сергея Николаевича Булгакова. Ведь подвиг – это не геройский поступок, потому что героизм – это что-то, связанное с принятием принятием вот такого сиюминутного решения, да, человек совершил, ступил и вошел в вечность. Угу. А подвиг – это длительный труд, то есть это то, что связано с постоянными усилиями. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, любви и мольбе, как писал Алексей Степанович Хомяков. Да? То есть вот и действительно подвижничество труда, то есть готовность к этим постоянным усилиям. Да,
да, здесь очень важно, думаю, это понятие готовность, очень важное, да, то есть вот это постоянное безобъектное желание, да, то есть способность сама терпеть, да, то есть наши все желания, они же вот такие социальные, вполне конкретные. Ну и, мне кажется, высший уровень такой заботы о себе, оказывается, это как раз вхождение в это состояние постоянного безобъектного желания готовности, да, нести, вот, терпеть, да, и идти, нести свой крест до конца.
Вот то, что вы говорите, и то, о чем мы говорим, да, это такое христианское понимание труда, связанное с подвигом, со страданием, со страданием Христу, с синергией, с работничеством. А почему труд был таким важным понятием в советской культуре, которая была, казалось бы, атеистической, где не было какого-то духовного вознаграждения за труд? Ну, а может быть, было? Просто оно в других каких-то категориях обозначалось.
Ну, была же эта идея великолепная Маркса свободного творческого труда, к которому стремилось советское общество. И она сама по себе действительно воодушевляющая. Да? То, что, в общем-то, в труде мы можем в конце концов преодолеть все эти разобщающие нас формы отчуждения, она, мне кажется, является красивой, уж точно, да, она действительно является мотивирующей, да, и сами по себе установки Маркса и его представления о труде, они, ну, довольно глубокие, да, если...
Ну, раннего Маркса,
да,
раннего
Маркса. Я имею в виду, конечно, раннего Маркса.
Философско-экономический рукопись.
Конечно, раннего Маркса.
Который, кстати сказать, мы достаточно поздно они были опубликованы, в 30-е годы, в 33-м, по-моему.
Да. Речь идет, конечно, о раннем Марксе, о его работе с Гегелем, его понятием билдунг образования, да, то есть о отношении с вещью, и о значении отношения с вещью, с объектом в деятельности. Да, в общем, его соображения точно не бессмысленные, очень красивые.
Да. Но ведь это отчуждение от продукта труда, да, возвращение к этому продукту. Мне кажется, что все это все равно остается в рамках такого экономизма. Ведь проблема не в отчуждении от того, что я произвел и что мне не принадлежит. Вот. Может быть, это полбеды, а проблема в отчуждении человека от человека.
И человека от самого себя, да.
То есть от самого себя. И вообще-то, говоря, от Бога. Да, да, то, конечно, что человек чувствует себя одиноким. Дело не в том, что я вот произвел, возьмите это, мне не нужно. Мне уже это неинтересно. Я произвел, я сделал, да. Вот. Я дарю, как безумный поэт какой-нибудь Хлебников, да, который писал стихи и набивал этими стихами подушки, потому что их было столько, что непонятно, куда их было девать, да. Вот. А вот проблема в том, что я от Бога отчужден и от себя отчужден, да. Вот Маркс об этом задумывался?
Да нет, ну, вряд конечно ли. Нет. Да, ну и сама, ну, конечно, да, он чрезвычайно экономический, да, его модель опыта, она является экономической, то есть это экономия субъекта, прежде всего, да, то есть где само по себе отношение с другим, оказывается, мыслится только как равенство или неравенство, и этот жертвенный аспект опыт оказывается неуловимым и невозможным.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, декан факультета социальных наук Высшей школы социально-экономических наук, доцент РАНХИКС Ирина Васильевна Дуденкова. Мы говорим о труде сегодня в нашей программе. Ну вот, есть понятие заботы, которое вы тоже упомянули в начале. Такое многозначное слово ведь в русском языке, да? С одной стороны, забота – это что-то не очень хорошее. Озабоченный человек, да? То есть как-то глубоко погруженный в какие-то обстояния жизни. С другой – заботливый. Заботливая мама, заботливый муж, да? То есть это плюс большой. Это ведь то, что мы в человеке ценим, когда он проявляет заботу о ком-то. Как вот это слово можно соотнести с понятием труда? Мы уже выяснили, что работа и труд – это разные вещи, да? А вот труд и забота.
Труд прямо связан с заботой. Но есть философы, которые эту связь не замечают. Есть философы, которые замечают, но умалчивают. Есть философы, которые замечают и четко обозначают. Но мне кажется, самое интересное, что сейчас к этому понятию такое пристальное внимание обратили социальные теоретики, социологи, не только философы. Очень любопытно, что и одновременно и в России, и за ее пределами переоформляется предмет социального знания от социальных вопросов к вопросам заботы, да, то есть, ну, сама по себе социология возникает в связи с социальным вопросом, прежде всего, трудовых отношений. И вот этот неуловимый аспект социального взаимодействия, который связан, сопряжен с нашей повседневностью и сопряжен с нашей коммуникацией, эмпатией, воображением, отношением к другому, вот этот неуловимый аспект сейчас оказывается очень-очень важен. Ну, например, буквально на днях вышел новый номер «Социологии заботы». Хотел вот прорекламировать этот журнал, который придумал Дмитрий Михайлович Рогозин, русский социолог. Вот. Но, конечно, это фундаментальная, экзистенциальная характеристика человеческого опыта, и лучше всех про нее написал, наверное, Мартин Хайдеггер, да, про то, что само по себе наше присутствие лучше всего упаковывается и представляется этим концептом заботы, в котором есть три единства этих разных отношений с настоящим, прошлым и будущим. Наша укорененность в настоящем, наше представление о прошлом, фактичности, наша устремленность в будущее. И я бы не как бы мыслила заботу как позитивное или негативное явление нашей жизни. Мне кажется, это как раз необходимое и лучше всего описывающее человеческий опыт. Здесь я согласна с Хайдеггером. Характеристика, да, то есть категория. И действительно любопытно, что ее переоткрывают для себя прямо сейчас социальные ученые, тогда, когда трудовые отношения оказываются переоформляются и
переоформляются в плане переосмысливаются,
сильно очень меняются, и переоцениваются. Ну, я имею в виду, например, текст Гребера, бредовая работа, да, который показывает, как теряется смысл высокооплачиваемой работы, да, то есть, например, офисного планктона, да, как отвязывается работа от смысла, и как низкооплачиваемая работа, оказывается, дает больше оснований для того, чтобы жить и продолжать жить. Да, то есть такой действительно, мне кажется, классный срез того, как переустраивается сейчас наш социальный опыт, да, как он переопределяется, и это переопределение будет еще более стремительным после того, как встроится в наши трудовые отношения. Ну, искусственный интеллект – это просто, мне кажется, такая неизбежность уже.
Да, вот сейчас молодое поколение считает, что искусственный интеллект скоро нас освободит от работы.
То есть, это наивно, конечно.
Это как в промышленную революцию, когда думали, что паровая машина уберет необходимость рабочих, да, и сократит рабочие места. И были бунты, да, то есть люди просто крушили эти самые машины, потому что ревновали к ним, что она отнимет у них работу. Вот искусственный интеллект, здесь бунтов вроде бы нет пока, настороженность есть, бунтов нет, но есть какая-то даже вот надежда, что вот искусственный интеллект будет работать за нас. Так это или нет?
Ну, я бы воздержалась здесь от каких-то таких набросков пророческих. Совершенно точно большую ценность приобретет такой физический труд, и мы этот тренд уже сейчас видим на рынке труда. Хотелось бы только, чтобы это не слишком впечатляло людей, которые проводят образовательную политику. Да? То есть мы видим сейчас высокую ценность профессии, связанную с физическим трудом. Но вот эту меру и степень вовлеченности и те сферы занятости, которые действительно могут быть заняты, могут быть заменены трудом искусственного интеллекта, мне сейчас предвидеть очень сложно, даже при том, что я стараюсь следить за вот этими трендами, действительно, где и в чем и как привлекаются вот эти искусственные интеллекты в качестве агентов, в качестве трудовых агентов.
Ну, кстати, трудовых и субъектов. В физическом труде я общался с одним руководителем художественной мастерской, который мне рассказывал, что, например, профессия резчика отмирает, поскольку машины, станки с программным обеспечением делают это гораздо лучше и, главное, надежнее, чем человек. Это речь идет о церковном искусстве. Резчики иконостасов, например. Да? Ну, вот попробуй договорись там с бригадой, они еще там не выполнят и запьют, а вот искусственный интеллект не запьет, он сделает все четко по той программе, которая в него заложена. Вот. Ну, я попытался возразить, что икону-то все-таки он так не напишет. Да? То есть там, где что-то связанное с декоративным искусством, может быть, да. Вот, хотя, наверное, эксклюзивные какие-то вещи все равно будут, потому что у человека есть желание проявить свое мастерство, свой талант. Вот. Ну, нам-то с вами, конечно, вот приходится отвечать на вопрос, а зачем преподаватель, если есть искусственный интеллект? Вот, пожалуйста, загрузил, и Алиса тебе там все.
Ну, у меня здесь есть как раз готовый ответ. Я абсолютно уверена, что все, что связано с трудом заботы, совершенно точно окажется востребованным и, может быть, в 100 раз более востребованным, чем труд производительный, интеллектуальный или физический, да, потому что ключевая характеристика труда заботы – это воображение, да, то есть это способность встать и представить себя на месте другого, это эмпатия, да, то есть вот эти вещи оказываются недоступны совершенно искусственному интеллекту, ну и никогда не будут доступны, да, потому что это вещи, которые будут, да, собственно, встроены в нашу телесность, и здесь мы оказываемся вот в этой картине расширенного, как бы такого человеческого опыта, где, конечно, ну, то есть точно совершенно мы не ограничены только исключительно нашим интеллектом и вот этими интеллектуальными операциями. Да,
наверное, ничего нового здесь нет с искусственным интеллектом по отношению к той проблематике философии техники, которая возникает уже в начале 20 века. Да? Техника может как и отчуждать нас от мира и механизировать какие-то процессы, так и быть спасительной.
Да, совершенно верно. Да.
Продолжать наши органы, органопроекция.
Да, то есть, да, да. Да, я здесь согласна с вами, Алексей Павлович, совершенно. Да, мне кажется, что вот эти споры, горячие споры, немножечко не безосновными, да, такими, да, то есть действительно ничего ключевого, такого нового, каких-то ключевых тезисов, принципиально новых тезисов в этих спорах я тоже не замечаю, не отмечаю.
Ну, как бы подытоживая, да, труд, работа, забота, вот что вам видится сейчас таким самым основным, самым важным в нашем обществе? На что надо настроиться, да, на тяжелую работу, вот, на творческий труд или на какую-то душевную заботу о ближнем, да, вот, то есть посвятить свой труд детям, внукам, вот, или надо и то, и другое, и третье.
Ну, знаете, мне здесь будет неожиданный для философа ответ, потому что мне кажется, что самым сложным трудом, который и гарантирует, и делает возможной вот эту высокую готовность и концентрацию на другом, труд заботы. Самым сложным трудом является труд молитвы, молитвенный труд. Труд вот этой предельной концентрации на абсолютно значимом другом. Труд молитвы и труд любви – взаимосвязанные вещи, да, которые делают возможным и освещают и придают смысл всем прочим аспектам нашей активности созидательной. И мне кажется, что это, может быть, самое важное.
Ну, то есть молитва не как уход, да, не как такое отъединение, но как общение.
Да, да,
вот,
да,
то
да.
Есть, потому
да,
что...
да, да. Хождение перед Богом, да, которое все равно требует такой концентрации, совершенно точно требует на особого типа сосредоточения.
А труд может быть молитвой? Вот, собственно говоря, то, что мы делаем руками. Потому что молитву мы воспринимаем как все-таки словесное творчество, да? То есть ее надо произнести вслух или про себя. Но это чтение, причем чтение неких уже за нас написанных текстов, да? Вот, святыми отцами. А вот то, что мы делаем руками, это может быть молитвой?
Ну, я бы тоже не обязательно связывал молитву к Богу. Мне кажется, что важно само по себе вот это предстояние, обращенность, то есть она может быть...
Иконописец, да. Пишет икону, да? Строитель, строит храм.
Да, да.
Это тоже ведь своего рода молитва.
Да, да. Мне кажется, что, в общем-то, само по себе делание и творчество ради Христа, ради Бога, да, то есть оно, конечно, приобретает вот эту молитвенную направленность.
То есть как вот был такой богослов Александр Михайлович Бухарев, да, вот, который мечтал, что весь мир, все, что человек делает, да, найдет свое оправдание во Христе. Да? То есть и Оскочинский критик ему говорил, зачем Христу паровозы? Вот, то есть есть вещи безразличные, которые ко Христу не имеют никакого отношения. А Бухарев считал, что все имеет отношение ко Христу, что все, что делает человек, любой его труд, техника, все это должно найти оправдание, все это должно быть оправдано во Христе.
Ну, нам с вами проще, потому что наш род профессиональной деятельности, само по себе образование, ну, конечно, оно точно может найти оправдание. Да, если будет, ну, соответственно, направлено.
Спасибо большое. Я благодарен вам, что мы сегодня поговорили о труде, то есть в преддверии нового трудового года. Вот, может быть, после этого труд не будет нам казаться столь уж обременительным и столь тяжелым, хотя понятно, что от повседневности, от будней мы никуда не уйдем, и праздник возможен только тогда и только там, где есть будни, то есть где есть ритм, определенный ритм нашей жизни, да, вот, но тем не менее и сами будни могут преобразиться, если мы поверим в то, что труд есть вот такое усилие, которое, ну, может быть, не тождественно, но, может быть, поставлено где-то рядом с молитвой, то есть где это усилие, чтобы, ну, как-то послужить Богу, чтобы врасти в какой-то процесс нашего вечного спасения, да, подготовку вечной жизни. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня была Ирина Васильевна Дуденкова. До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера.
Спасибо. Спасибо большое, Алексей Павлович.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.